Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Сегодня наша последняя беседа – самопознание через откровение. Я говорил, что человек не может себя узнать, не может себя объяснить, не сможет себя понять, если он не поймет Бога, который создал его, соткал во чреве матери и, естественно, посчитал все его дни и направил его жизнь и дал ему призвание, которое непреложно, не отменяется. Это призвание закреплено за человеком. И если человек за что-то и будет отвечать на земле или в вечности, то только за то, выполнил ли он свое призвание. И я просто с трепетом отношусь к этой теме, потому что я знаю, что если вы пустите эту информацию в свою жизнь, она как революционный дух, она просто может растерзать вас внутри, она может изменить человека. Я в это абсолютно верю, потому что это изменяет и изменяло меня многие годы. Я переживал в своей жизни такие чувства, такие переживания, когда Бог конкретно что-то производил внутри меня. Это была просто, какая-то пытка внутренняя, когда ломалось все, что бы ни настроил человек, какие бы предложения ни приходили. То, что Бог зарождал во мне, оно действительно рождалось с болью, рождалось, может быть, даже с криками, со слезами, которых никто не видел. Но это так славно, когда оно рождается. Это так прекрасно. Сегодня очень ответственный день. Все, что вы услышите, имеет силу. Силу, дарованную Богом. Всякое слово, исходящее из уст Божьих, имеет силу, огромную силу трансформировать и преобразовать вашу жизнь. Я сегодня буду говорить о душевной энергии, об источнике душевной энергии. Вы знаете, мир так интересно устроен, наш физический, физиологический мир, что Бог заложил ресурсы в земле, все ресурсы. Ресурсы, через которые мир, и в том числе мы, и все живое, получает энергию существовать, воспроизводить себе подобных, или другими словами, жить. Все живое должно питаться, должно быть подсоединенным к источнику некой энергии, которая приводит в движение, делает жизнеспособным дерево, кустик, маленького паучка, делает способным жить самостоятельно изнутри, питаться некой энергией и существовать. Это так интересно, это так красиво наблюдать за всем живым. Потому Библия говорит, что все дышащее, все живое, оно славит Бога. В Библии есть изумительный стих, который сказал апостол Павел. Он сказал так: «Мы им живем». Что дальше сказано? «Движемся». Хочу обратить на это ваше внимание. И третье слово. «Существуем». «Мы им живем». «Движемся и существуем». И это все мы. Он это говорил вообще к людям неверующим. В Ареопаге, к Ефесянам, если я не ошибаюсь, это была его проповедь. И он произнес эти сильные слова. Если верить в абсолютную теологическую подкованность апостола Павла, он, в принципе, сказал что-то очень сильное. Он сказал, что весь мир, включающий в себя 6 миллиардов людей на данный момент, приблизительно, да? Каждый из этих людей Богом живет, Богом движется и существует благодаря Богу. Вы можете взять любого насильника, любого террориста, любого человека, каким бы падшим и низким он ни был, он все равно существует биологически благодаря Богу. Он не распадается в своих составляющих атомах только потому, что Бог, благодаря Богу, он существует и просыпается утром. Но есть люди, которые им живут. Это совсем другая категория людей. Потому что человек состоит из духа, души и тела. И есть люди, которые живут Богом. Живут Богом. Они живы Богом. Они живут Словом Божьим. Дух человека питается, это та субстанция в человеке, который не может жить без Бога. Дух человека, повторяю, это та часть личности в человеке, которая может питаться только Богом, личностью Бога, только за счет Святого Духа. Дух Святой может питать наш дух. Потому духовно человек мертв, если он не питается из источника самой личности, самих взаимоотношений с Богом. Очень важно, когда дух человека питается, он способен питать душу. Дух, он не эгоистичен, дух всегда рад поделиться с душой. Дух всегда хочет напитать душу. Душа вот в человеке может унывать, может скорбеть. Человек ходит с опущенной головой, потому что я твердо верю, что у души есть свой источник питания. Душа человека, то есть моя личность, я как Александр, вот, у меня есть свой источник питания. Легко и просто сказать, что это Бог, легко и просто сказать, что это Слово Божье. Я верю, что Христос сказал, человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я верю, что на духовном уровне это так и есть, что человек питается от Божьего Слова, именно от откровений, не от буквы. Буква смертоносна, так написано, что служение буквам – это служение смертоносное. Оно несет смерть. В букве нет силы реформировать человека. Вы можете знать Библию и закон, ничего это не меняет. Это еще больше убивает человека. Почему? Потому что человек чувствует, что он не способен выполнить Божьи требования. Ему тягостно, грешнику тягостно в свете Божьего лица. Поэтому буква не способна преобразовать человека. Дух животворит. Дух животворит. Но мы сегодня с вами говорим, в чем заключается источник душевной энергии. Видели ли вы человека живого и подвижного? Человека с горящими глазами, человека, в котором живет идея, человека целеустремленного, это точное слово, вы можете записать, потому что именно целеустремленность делает человека живым. В человеке обязательно должна присутствовать цель, то есть он должен четко знать, почему он проснулся сегодня утром. Я уже говорил, тем человек отличается и от животного, что животные не знают, почему оно проснулось утром. Оно просто существует, а человек движется. Мы им движимы. Так написано. Когда человек пребывает в движении, в нем есть некая энергия, которая двигает его душу, и он жив, и он рад новому очередному дню, потому что он может продвинуться дальше по своему пути. Вы знаете, в Псалтире, в 16-м псалме, можете пока не открывать, это все еще мое короткое вступление. Сейчас мы придем к самой теме, которая очень важна, очень важна. В Псалтире Давид признает, Давид это удивительный человек, уже сегодня это было сказано, в Псалтире Давид признает, что люди этого мира, они не понимают, что такое насыщаться Богом. Они понимают только есть и пить и насыщаться. Это люди, которым неизвестно, что такое питаться от Божьего источника. И он вот здесь признает это и говорит: «Господи, избавь душу мою от людей рукою Твоею, от людей мира, которых удел только в этой жизни». И которых, как ни странно, чрево, живот, ты наполняешь из сокровищниц твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я, вот это вот в противовес, это сравнительный оборот речи. Он признает, что мир весь живот, живет, чтобы насыщать свое чрево и оставить достаток детям. А я в правде буду взирать на лицо Твое и пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Он сравнивает то, чем питается Давид. Он говорит, я буду насыщаться созерцанием Твоего лица. Я очень сомневаюсь в вашем христианстве. Если вы не переживали никогда состояние, когда ваш дух насыщается просто от созерцания Божьего лица, просто от таких понятий, как присутствие Бога, голос Святого Духа, попадающий в мой дух, я сомневаюсь вообще в возрождении духовном вашем. Потому Давид говорит, что его внутренний источник энергии духовной – это созерцание Бога. Это питает мой дух. Как это? Я не знаю. Мы можем когда-то об этом поговорить, что это за интересное переживание. Но оно известно немногим, к сожалению, немногим людям. Итак, друзья, энергия души – это целеустремленность. Целеустремленность. Это мечта. Я никогда не видел человека с кислым лицом, у которого ты спрашиваешь, что случилось, а он говорит, у меня грандиозная идея. Идея, когда она приходит к человеку, мечта, она человека окрыляет, человек оживает. Он обнаруживает смысл в своем существовании, только потому, что он чувствует, что он может что-то совершить в своей жизни, что интересно Бог делает. Он человеку показывает эту мечту в завершенном варианте. Человек не видит все препятствия, скорби, боли, неудачи, которые ему придется встретить на пути к достижению своей мечты, потому что человек бы сразу сломался, сразу сдался. Но Бог показывает человеку мечту, человек загорается, он становится верным этой мечте, это становится силой некой душевной, которая человека будет толкать, поднимать его ленивое тело каждое утро рано, и человек будет идти и делать то, что прикажет этому телу душа. И вот целеустремленность, мечта или страстное сильное желание – в чем оно? Вот исследуйте себя в данный момент. В чем состоит ваше наибольшее желание? Или два желания? Или три? Больше нельзя. Три самых больших желания, которые бы вы хотели, чтобы они в вашей жизни исполнились. Вот я вас оставлю ровно на 10 секунд. Просто вы можете подумать, в чем состоят наибольшие два или три желания. Подумайте. Просто подумайте. Или нечего думать? Все уже знаем. Вы понимаете, когда Бог явился к Соломону, он у него спросил, проси, что дать тебе, что ты хочешь? И Соломон не сказал, о Господи, я растерялся, дай мне сутки подумать. У Соломона было на кончике языка, как мы говорим, его мечта. Мечта была в человеке. У человека много может быть желаний в жизни. Желание – это самое ненасытимое, что есть в человеке. Желание всего! Но есть отдельного рода желания, которые совпадают с желаниями Бога. Об этих желаниях написано, что это желания боящихся Его. Есть категория людей, когда Бог включается в желание. Но большинство наших желаний проистекают из неправильных источников. Они вызваны неправильным состоянием. Чего хотят люди? Чего хотят большинство людей? Например, давайте посмотрим на Еву. Она жила в раю, где все нужды были восполнены, где практически все, абсолютный сервис, абсолютное обслуживание твоей жизни. Это рай. Можно ли в раю чего-то желать еще? Можем ли мы допустить мысль, что находясь в присутствии Божьем, у нас будут какие-то желания? Все желания будут исполнены, скорби не будет, Бог вытрет слезу с наших глаз. Мы не будем заботиться, как заработать деньги. Что же произошло в сердце Евы, во внутренности Евы, что она, посмотрев на запретный плод, сказала: это дерево вожделенно. Вожделенно – это желанно. Оно желанно. Этот плод вызывает во мне желание его съесть. И это желание было вызвано не голодом. Если это желание обычного физического голода или аппетит просто в человеке, это нельзя осуждать. Это, естественно, желание Богом создано. Но Ева и Адам имели массу деревьев. Они не голодали, они не жили впроголодь. Итак, это вожделенно. Сколько вожделенного в нашей жизни? Сколько желанного в нашей жизни? А дальше написано: потому что дает знание. Потому что дает знание. И вот это на почве амбициозности. Все, что надо было знать Адаму и Еве, они знали. Но змей сказал: если ты вкусишь, ты узнаешь, что такое добро и зло. И вот это вот любопытство человеческое, оно вызвало в человеке желание. Я сейчас говорю, откуда проистекают наши желания. Большинство наших желаний, проистекающих от плоти или от душевной амбициозности, они суть обольщения. Обольщение – это увлеченность тем, что не истинно. Это увлеченность чем-то лживым, опасным. Сколько из нас увлечены и питают свою душу энергией, двигаясь по пути, который 100% закончится тупиком. Тупиком. А мы с таким азартом делаем то, другое, третье, пятое и десятое в настолько энергии. Но я могу уверенно сказать, что все, всякое желание, которое суть обольщения, окончится тупиком, депрессией. Потому что все, во что вкладывает в себя человек, обязательно окончится банкротством, крахом, если это желание не совпало с желаниями Бога. Потому многие из нас действительно депрессивны при наличии денег, видимого успеха и даже уважения. О чем я сейчас говорю? Что жена, о Еве написано, прельстившись, впала в преступление, прельщается человек. Это обольщение, обольщены люди. У вас в бюллетенях написано, что некоторые люди не приносят плода, потому что обольщение богатством заглушают их. Что такое обольщение богатством? Это когда человек хочет очень много. Сколько человеку надо? Человеку надо восполнить его ежедневную потребность. Что такое ежедневная потребность? Это Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Ежедневная потребность. Не заботься о завтрашнем дне, ибо довольно для каждого дня своей заботы. Нас поймали в сеть. Америка нас многих поймала в сеть суеты. Статистика говорит, что большинство миллионеров в Соединенных Штатах имеют возможность выйти в свой шикарный, красивый бэк-ярд один раз в 3 месяца. Они только могут показать это гостям, только люди могут завидовать им. Но их жизнь настолько сумасшедше загнана в таком ритме, что сам он не может выйти в бэк-ярд и отдохнуть. Что происходит? Люди обольщены, люди попали в сеть, как и написано. Желающие обогащаться впадают в сеть и во многие вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. Хорошо, если человек поймет, что он был обманут жестоко, и он переоценит свою жизнь. Очень хорошо, если человек переосмыслит свою жизнь и скажет: Господи, я был неправ. Слава Тебе, что Ты открыл мои глаза. Я хочу жить проще, но зато счастливо, здоровой жизнью. Но большинство людей этого так и не поймут. И вроде бы у них есть сила, и у них есть внутренняя энергия, и они что-то делают, и они, как тот богач, просыпаются утром и говорят: «Душа, у меня много добра, на многие годы лежит, вот что я сделаю, у него такие планы, я это поломаю, я это построю, я перекуплю, я куплю, а там наварюсь». И человек, он весь в огне, он весь в движении, его mailbox is full, он заполнен весь, человек, идеями. В итоге, Писание говорит, что мир проходит и похоть его проходит. Вы знаете, этот мир был бы полностью неинтересным, он был бы полностью апатичным. В нашем мире неинтересно жить, если бы нас не подогревала похоть. Похоть подогревает всех. Похоть – это неестественное желание. Посмотрите словари. Похоть – это вызванное искусственно желание. Есть естественная потребность покушать, естественная потребность признания, естественная потребность удовольствий. Мир этот на самом деле не интересен. Он тюрьма, он издевательство над всем живым, этот мир. Он, по идее, не должен вызывать никакого интереса. Но дьявол в этом мире подогревает интерес только из-за счет похоти. Так и написано. В мире есть три составляющих. Похоть плоти, похоть отей и гордость житейская. И это все не от Отца, но от мира сего. И дальше сразу следующие слова написаны. Но мир проходит, и похоть его проходит. А исполняющий волю Божью пребывает вовек. Вот есть люди, у которых сознание озарено светом Божественного Откровения. Они свои силы, умственные способности, всю свою душевную энергию направляют на то, чтобы их мечты совпали с Богом. Когда они совпадают с Богом, там написано, что Бог желания таких людей исполняет. А вопрос, а кто же исполняет желания похотливых людей? Дьявол. Это делает дьявол, чтобы человека завести дальше в этот дремучий лес. У них тоже есть успех. У них тоже есть продвижение. И они дальше и дальше движутся и питаются своим собственным успехом. Но в сути их дорога тупик. Евангелие Иоанна, 4 глава, 31 стих. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Давайте вместе произнесем эти слова. «Моя пища...» Нет, все вместе, пожалуйста. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Пища. Какова функция пищи? Собрать калории. Эти калории питают тело, питают организм, и человек живет. Христос сказал, что есть некая пища, которая меня движет. Он был движим. Поймите, вообще, поймите Христа. Что-то вас движет? Меня что-то движет? Обязательно, что-то движет нами. Чувство долга, чувство страха. Что нас двигало вообще, чтобы сюда пришли мы? Ну, что за сила толкала нас сюда? У кого-то интерес, у кого-то обычай такой, он уже приучил себя. У кого-то любовь к Богу, у кого-то страх потерять спасение. Есть много причин, которые людей движут. Смотрите, что двигало Иисуса? Настолько сильно двигало, что мы все где-то останавливаемся. Гора такая крутая, требования такие высокие, что мы где-то останавливаемся. Мы говорим: это просто не по моим силам. Что это такое? Что это такое? Желание вообще угодить Богу, почтить Бога, или есть написано высшая форма почитания, это благоговение. Что это за чувство? Может ли это чувство быть в твоем сердце? Может ли это чувство быть в моем сердце? Высшая форма почитания Бога. наибольшее страстное желание доставить Богу удовольствие, приятность, понравиться. Что это за энергия? Христос сказал, моя пища – это творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Смотрите, он вообще себя рассматривал в контексте дела Его. Он себя рассматривал как посланника. О своей воле, о собственных капризах речь не шла. Речь шла о том, что я вошел в дело Его, это воля Его, и я вообще посланник, посланный им, чтобы совершить дело Его. Ну как можно вообще не жить для себя, жить для кого-то и до такой степени высокие требования выполнить? Что-то должно быть, не хитрите, не мож... скажем, награда. Скажем, Бог бы пообещал ему огромную награду. Он бы пообещал ему воздаяние. Слушайте, не существует такой награды, не существует таких денег, чтобы властелин или хозяин, который платит вам эти деньги, мог вас превратить в раба, вплоть до физического уничтожения. Где-то есть та мерка, где-то есть та планка, когда вы скажете, «Эй, это уже слишком, ты посягаешь на мою жизнь, ты посягаешь на мою индивидуальность, я стою дороже твоих грязных денег». Что же это за сила, которая Иисуса двигала? Я не верю, что награда способна. Вот многие из нас, даже большинство из нас, находятся в этой прослойке, в этой категории. Мы живем и делаем что-то ради награды. Мы что-то делаем, даже если наградой мы будем называть вечность и спасение. Вот есть ревность, например. Ревность. Ревность написано люто, как преисподняя. Ревность – это очень сильное чувство. Вот если мы посмотрим на ревность апостола Павла, Галатам 1 глава 14 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Неумеренный ревнитель отеческих преданий. Что это сделало с апостолом Павлом? Это даже страшно себе представить. Какая сила ревности была в этом человеке, которая толкала его на подвиги. Он пишет о себе так. «Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая, предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних, то есть там живущих, привести в оковах в Иерусалим на истязание». И всех последователей сего учения я принуждал хулить имя Иисуса. Это энергия, я вам скажу. Это очень сильная, лютая энергия, которая человека превратила в машину, который делал очень много. Теперь я вам покажу другую картину. В противовес тому, что мы сейчас прочитали об апостоле Павле. Просто послушайте, это 20 глава Третьей книги Царств, это First Kings. Третья книга Царств, 20 глава. То есть не 20, а 19. «И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, и коснулся его, и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе. Это уже не ревность по отеческим преданиям. Савла двигала ревность отеческих преданий. Бога человек не питался от Бога. И был ревностным, ревностным человеком. Здесь совсем другая картина. Здесь ревность о Боге Саваофе. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И здесь этот диалог у Бога повторяется. Тихо, тихий ветер приходит, и Бог снова у него спрашивает, веяние тихого ветра, что ты здесь? Он говорит, я возревновал. Ревность. Что это за сила ревности? И откуда источник ревности? Люди очень часто говорят, у меня ревность. Я ревную. Откуда твой источник ревности? Вы можете меня больше не слушать, вы можете меня перестать вообще посещать собрания. Я вам серьезно скажу, братья и сестры. Есть вещи, которые мы не из того источника пьем и не зато ревнуем. Мы ревнуем выслужиться. Мы ревнуем доказать перед человеками что-то. Как Савл, сам не понимая, нашел очень удобную нишу под прикрытием служения Богу. Он ревновал неумеренно, выше всякой меры и здравомыслия. Человек ревновал, не понимая, что ревность его была не по Богу, а по отеческим преданиям. И мы даже не замечаем этого, как мы попадаемся, но это души не питает. Но в минуты сна ночного, в минуты молитвы, ты все равно испытываешь, что твоя душа не удовлетворена. Что тот вязал еретиков и убивал, и мучил, и истязал. Что Илия убил пророков дубравных. И там ревность. Да только ревность Ильи была ревность по Богу. И вот мне хочется, вот, если бы можно было переселиться в одно тело и в другое тело, побыть Савлом и побыть Ильей, и почувствовать, что испытывает человек внутри себя, когда он и тот, и другой делают аналогичные поступки, только источник ревности очень даже разный. И я убежден, что Илия испытывал колоссальное удовольствие, потому что он питался, его душевная энергия была исключительно связана с самим Господом. В основе должна лежать любовь. Любовь к Богу. В любви нет логики. В любви нет логики. Любовь, она не ищет воздаяния, братья и сестры. Она не, мы все равно на земле корыстны. Мы все равно на земле, мы очень логичны. Мы очень логичны. Я имел диалог со многими людьми, и мы внутри себя очень логичны. Мы не хотим быть глупыми, мы хотим делать вложения правильные, тратить время разумно, усилия тратить разумно. Но любовь, она поднялась выше логики. В любви нет логики. I'm sorry, в любви нет логики. Скажите, какая логика, какая выгода в том, что Бог умер за грешников, когда мы были еще грешники? Какая логика? Что добавило что-то к Его царству? Добавило это к Его славе что-то? Добавило некую пользу к Нему? В любви нет логики. И вот здесь мы все равно люди, и мы все равно ищем логически, как бы нам не проиграть, как бы все, что мы делаем, оно имело воздаяние. Но я повторяю, что душу напитать это не может. Потому что если твоим стимулом к чему-то служит выгода, это все, источник душевной энергии останавливается. Источник душевной энергии перетекает в выгоду. Я не знаю, как вам это объяснить. Вот вы жертвуете деньги, вот вы приходите в собрание, вы служите Богу, казалось бы, да? Но десятина – это вообще не служение Богу. Это абсолютно. Если человек не дает десятины, он гневит Бога, он обкрадывает Бога. Это не мои слова, это слова самого Бога. О какой душевной энергии можно говорить, если человек не приносит десятин и не отдает Богу. О какой жизни души можно говорить в человеке, если он жадина, если он Богом данное здоровье забрал и все приватизировал себе? Забудьте о прославлении, забудьте об обожании Бога, забудьте о восхищении Богом, о насыщении Божьим образом. Это высший пример эгоизма, Бога использовать просто в личных интересах и на земле, и в вечности. Не может ваша душа расцвесть, вы никогда не поймете прославление, хоть вам сюда ангелы небесные сойдут, вы никогда не переживете, что значит любить Бога, потому что вы себя любите. Я об этом вообще не говорю. Есть другое состояние. Когда человек платит десятины, служит Богу по мере возможностей, но он ожидает воздаяния. Он на земле ожидает воздаяния. Сейчас мы живем в эпоху, когда движение веры очень популярно. Когда вся проповедь современной церкви свелась к тому, что дай и получишь. И ты получишь мерою полную, утрясенную, нагнетенную, отсыплется тебе в лоно ваше. И многие люди жертвуют и временем, и деньгами только из-за того, что оно воздается. И Бог верен в своих законах. Только парадокс. Душа не удовлетворена. Потому что человек получает воздаяние. Мы ничего с этим сделать не можем. Это невозможно испытать удовольствие душевного, если человек сразу же получает воздаяние. Потому так Христос сказал тому богатому человеку, который пригласил его на пир. Он говорит, смотри, когда ты делаешь пир, не зови богатых и не зови друзей своих, чтобы как бы так ни случилось, что они позовут тебя, и не получил ты воздаяния. Так а мы так и делаем всегда. Мы, приглашая человека, поселяем в нем чувство долга, чтобы он пригласил нас. Мы ничего другого не делаем. Потому, приглашая гостей, мы удовольствия не испытываем. Мы не исполняемся Духом Святым, потому что мы вроде бы доброе дело сделали. Посадили человека за стол, угостили, оказали дружелюбие. Но два раза пригласили, на третий уже не пригласим. Потому что мы ожидаем взаимности некой. Если же Христос говорит, ты позовешь хромых, больных, увечных и послужишь этим людям, ты получишь воздаяние вечности. Человек испытывает совершенно другое чувство. В него душа просыпается. Если вы хотите, чтобы ваша душа пробудилась, если вы хотите в душе обнаружить силу и энергию, должна быть безвозмездность. Абсолютная безвозмездность, абсолютная безвозмездность, свыше того, что обязательно, свыше того, что требует заповеди Господней, свыше приношений и десятин, должна прийти безвозмездность. Не твори милостыню перед людьми, пусть правая рука не знает, что делает левая, иначе, если ты так сделаешь, не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Истинно, истинно говорю вам, вы уже получаете награду свою. Я знаю, я прямо чувствую, как мне тяжело, потому что мы живем в век, когда совсем другое проповедуется практически на всех телевизионных каналах. Мы живем в век, где мы хотим разумно использовать средства. И нам так и говорят, сей в Господа, сей только туда, где ты получишь воздаяние. Люди все пропитаны расчетом, полным расчетом, потому наши души сухие. Потому в наших душах нет энергии, нет жизни. Потому у нас нет радости. Потому что у нас абсолютное желание воздаяния здесь же на земле. Смотрите, куда идет Павел. Павел – это был человек с горящими глазами, с огромной внутренней энергией. Павел – это был человек харизмы. И вот он говорит в послании к Коринфянам в 13 главе о любви. Он воспевает гимн любви. Он открывает глаза на такие вещи, о которых страшно подумать. Он говорит, второй стих, «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру...» Обратите внимание на слово «веру». Он веру противопоставляет любви. Он так и говорит, сейчас пребывают сии три, и вера есть, и надежда есть, и любовь. А что такое вера? Могут ли люди двигаться сегодня верою? Может ли вера мотивировать людей на подвиги? Я еще проще выражу. Может ли вера в душе заставить человека продать свое имение и раздать нищим? Может. Вера может это сделать. Слушайте внимательно, еще раз. Верою Моисей оставил Египет. Почему? Где логика веры? В воздаянии. Моисей верою оставил Египет, потому что взирал на воздаяние. Потому что он понимал, что Бог за это воздает. В вере абсолютная логика. Но Павел здесь веру противопоставляет любви. И говорит, ты верою можешь горы передвигать. Но если нет любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Он говорит о буквальном материальном заработке пастора или евангелиста. Он говорит, что Бог повелел, чтобы человек, проповедующий Евангелие, жил от благовествования. Если мы сеем в вас духовное, велико ли то, если пожнем душевное или телесное, то есть материальное? Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Господь повелел, чтобы пастор, евангелист, учитель, люди, которые служат церкви, жили от благовествования. И я всегда понимал, и сколько людей сейчас пришло опять в офисе, мы добираем опять людей на работу. Я всегда говорю, что если вы денежный человек, и вы хотите серьезно, состоятельно жить, вы не можете совместить две этих профессии. Работать просто в церковном офисе и иметь $50 в час. Вы не можете. Вам надо выбрать. Если для вас это очень небезразлично, зарабатывать крупные суммы, вы не можете совместить и в церкви зарабатывать такие деньги. И это на всю жизнь, это пожизненно. Вы встаете просто на дорогу такую. Вы обрекаете себя иметь просто достаток. Если вы очень хотите денег, вы не можете совместить эту профессию со служением Богу. Итак, он дальше говорит, Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, как бы удобно, да? Ибо для меня лучше умереть, нежели кто уничтожил бы похвалу мою. О чем он? Это о чем? Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Это уже награда. Когда он говорит о похвале, он говорит о награде. Награда измеряется не побрякушками, не медалями. Мы, может быть, думаем, там на небе у него будет дом какой-то лучший, там будет у него, может, кухня лучшая, там, может быть, не знаю, что у него будет лучшее. Похвала моя. Похвала – это мера признания. Братья и сестры, похвала – это мера признания. Вы посмотрите, что Павел говорит, что даже звезда от звезды отличается в славе, разнится в славе. Звезда от звезды разнится не в яркости, это само собой. Звезда от звезды разнится не в размерах, это тоже само собой. Звезда от звезды разнится не в расстоянии, это тоже само собой. Он замечает, что есть разная мера славы. Что такое слава? Слава – это вот эти глаза Господа, которые когда-то будут смотреть в твои и мои глаза. И Он скажет: «Хорошо, хорошо, Павел, хорошо». Вот Он говорит: «Моя энергия, движущая сила, которая Его толкала до Иерусалима, где Он был обезглавлен, где Он говорил: „Я ни на что не взираю, мне лишь бы выполнить то, для чего я пришел в этот мир“. Она исходила отсюда, вот от безвозмездности. Он мог пользоваться средствами, Ему делали пожертвования, иногда Он ими пользовался. Но Он был человеком очень принципиальным. Он знал, что если Его на проповедь Евангелия начнут стимулировать деньги, в Нем душа умрет. Душа умрет, если нет безвозмездности в том, что мы делаем. Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Об этом вообще речь не идет. Если вы в призвании, и вы служите Господу, об этом вообще речь не идет. За деньги вы это делаете, без денег вы имеете возможность это делать, за маленькие деньги вы это делаете. Вообще вопрос не стоит, призвание – вопрос обязательный, принципиальный, это обязанность. Горе мне, если не благовествую, это мое призвание. Но если делаю это добровольно, то буду иметь награду. И дальше ключевой вопрос: за что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно. Не за деньги. Я это делаю безвозмездно, сказал апостол Павел. Моя награда – похвала. Моя награда – похвала со стороны Бога. Сколько вещей в жизни мы сделали или делаем безвозмездно? Кроме десятин, кроме приношений, кроме пожертвований, кроме того, что мы посещаем воскресное собрание, сколько мы можем собрать безвозмездного в жизни? Я себе задаю такой вот вопрос. Сколько мы сделали безвозмездно в жизни? Вот сколько мы сделали безвозмездно в жизни, что здесь не воздалось, что об этом не знают, что это превысило то, что должно быть по заповедям Господним, вот это и будет нашим стимулом вообще просыпаться утром и жить, делать это, чтобы не получить воздаяние на земле. Это и есть настоящая душевная энергия, которая человека движет. Я дарю вам последний стих, который мне очень нравится, и мы окончим наше богослужение сегодня. Первая книга «Паралипоменон», 29 глава. Здесь престарелый уже в преклонных годах царь Давид обращается ко всему народу. Что говорит этот человек? Давайте почитаем. «И сказал царь Давид всему собранию: „Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога“. Речь идет о строительстве храма. „Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и деревья для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора“». Знаете, здесь есть чему удивляться, я вам серьезно скажу. Слово «заготовил» – это не просто взял с казны государственной, просто вот бюджет перестроил, распределил просто, давайте бюджет, 50% государственного бюджета выделим просто на строительство храма. Это отношения внутренние. Это человек заготовил. Значит, он собирал. И он знает, что там у него собрано. Камни драгоценные, камни разноцветные, красивые. Очень много мрамора я собрал. Он еще не знает, как будет выглядеть этот дом, но он обращается к Израилю и говорит это. И дальше. И еще, по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное. Из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золото офирского, это качественное золото, 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических, не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Смотрите, это не были эмоции, это не была вспышка в Давиде. Что вот молодой Соломон, Давид в преклонных годах, что он будет строить храм. Вы знаете, эмоционально, мы все люди возбудимые эмоционально. Нам сейчас показать здесь инвалида, калеку, мы соберем ему 30 тысяч долларов. Не сомневаюсь, если он сейчас скажет, что его жизнь спасется от того, если мы соберем на операцию 30 тысяч долларов, мы соберем. Надо 50, соберем 50. Мы люди эмоционально возбудимые. Если сейчас, и многие этим пользуются. Многие знают, на каких струнах души играть у людей. Я вам честно скажу, я уже много раз оберегал этот зал от подобных вещей. Много раз. За счет чего терял отношения с некоторыми видными людьми, только из-за того, чтобы никто не издевался и не играл на чувствах людей. Но Давид здесь показывает, что это не эмоции, что он в таком возрасте, вот красавец Соломон стоит, что ему надо уйти красиво, что храм впереди. Нет, это не были эмоции. Это очень удивительно, что Давид показывает, что я собрал собственное сокровище. Что это такое? Это значит, что когда он выплатил все свои десятины, которые 100% Давид приносил Богу, это значит, что когда сверх десятин Давид по закону приносил пожертвования, прославляя Господа своими приношениями, много которых он приносил. Приношения – это все убытки, это все жертва, это все желание почтить Бога. Он приносил приношения. Кроме этого, когда он исполнял обеты свои, а у Давида обетов было много, а обеты человек произносит в скорби души своей, как он выразился в своем псалме. Когда человек зажат в обстоятельства, он говорит: «Господи, если выведешь меня, я тебе пожертвую 50 тысяч долларов, только выведи меня из этого». Когда Давид выплачивал обеты свои, которые он давал Богу в скорби своей, у него где-то там в подвале или где у него был сейф, куда после всего, что Давид исполнял по обетам, по закону, Давид носил деньги, носил золото. Я повторяю, это не были эмоции, это было сознательное решение. Десятками и десятками лет его жизни я рисую себе этот образ Давида. Ты же по закону все выполнил. Ты же больше, чем по закону выполнил. Ты же Бога почитаешь приношениями, исполнениями обетов. Зачем ты собираешь собственное сокровище? Я вижу Давида, который спускается туда, открывает свою казну, свои кладовые, открывает сейф и говорит: «Господь». Его там никто не слышит, Давида. Он говорит: «Я тебя так люблю. Я тебя так люблю. Я собираю тебе уже 20 лет. 20 лет Я собираю сюда. Или это были порывы его души. Или это был какой-то процент от, их доход, от его дохода. Но это было решение, сознательное решение собирать сокровища Богу. И он его собирал. И мы часто думаем, где Давид брал эту любовь к Богу? Где, когда он сидит в холодной пещере, когда в пустыне очень холодные ночи? И он говорит, я буду славить тебя на гуслях. Да гуслей никаких нет. Ты в национальном розыске. Тебе президент страны разыскивает со всей армией государственной. Он сидит в этой пещере и представляет себе юношей 16-летним с арфой. Он говорит, я буду все равно тебя славить на арфе. И я видел, как это делали люди, которые были во время войны, которые были пианистами выдающимися, и они не имели настоящих клавиш, они рисовали у себя на столе клавиши, и они играли. Они играли эту музыку, потому что они не могли жить без музыки. Настоящих клавиш не было, но они прикасались просто к воображению. И Давид, где он находил эту душевную энергию? Он находил эту энергию, потому что он любил Бога на самом деле. Потому что в его жизни было много-много безвозмездного, того, что не воздается, того, что он собирал и копил. И в один день он сказал, я хочу вам сказать, что у меня есть собственное сокровище. И я не говорю сегодня, что люди обеты не исполняют, я не говорю сегодня о том, что люди не приносят пожертвований и хотят, чтобы в душе была любовь к Богу. Человек все выполнил. И кроме всего прочего, он сказал, у меня есть собственное сокровище, которое я собирал от юности моей. Когда я был бедным и голым, бегал в одном плаще, скрывался, я все равно собирал это Богу. Ведь в принципе вопрос не в том, как много ты даешь. Вдова дала больше всех, хотя дала две лепты. Вопрос в отношении. Есть ли у вас собственное сокровище?